Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Доброго дня вам, друзья! Начинаем «Православное слово». Сегодня 9 июля. С вами Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, писатель, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Добрый день, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, дорогие братья и сестры, все слушатели радио ТЭС, кто с нами сегодня в эфире, будете спрашивать, комментировать, а мы постараемся по возможности не просто отвечать, а привлечь внимание наше с вами. Вот Ирина предложила такую тему, мне кажется, всегда актуальную, тему веры.
Да, отец Георгий, после нашей последней беседы с вами на прошлой неделе, когда мы говорили о том, как верить, несмотря ни на что, поступили вопросы. Вот давайте мы сегодня с них и начнем. То есть мы продолжим отвечать на вопросы веры. Друзья, кто нас смотрит, слушает в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, вы можете прямо сейчас писать свои вопросы. Мы их получим. Они до нас сразу же дойдут. Отец Георгий, мне бы хотелось сегодня вот особенно остановиться на вопросе, как понимать слова «по вере вашей да будет вам». Мне кажется, это довольно острый вопрос. Но давайте по порядку. Вообще, зачем верить? Вот был первый вопрос. Зачем человеку нужна вообще вера? Вера в Бога.
Ну вот вы почти ответили. Зачем нужна вера? Вера. Ответ банальный. Простите за тавтологию, чтобы верить. Вот зачем воздух, чтобы им дышать? Зачем вот язык, чтобы говорить? Зачем там желудок человеку, да, чтобы переваривать пищу? Вот это очень простая и банальная, естественная вещь, которая принадлежит природе человеческой. Вера нужна, чтобы верить, потому что человек хочет этого, как мы хотим. Вернее, не просто хотим, а нуждаемся в том, чтобы дышать, есть и пить, так мы нуждаемся в том, чтобы верить. Ну, скажете вы мне, ну, да, конечно, верим в добро, справедливость, в любовь, в радость, я не знаю, в солнце, небо голубое. Ну, а Бог-то при чем? Никто его никогда не видел. Ну вот, вот здесь и главное начинается. «По вере вашей да будет вам», говорит Христос, когда отвечает, что если будете верить хотя бы с горчичное зерно, вы сможете горы передвигать. Что это значит? Вы сможете сказать горе сей, поднимись и вернись в море. Как так понимать? Ну ничего себе, не представить себе трудно. А главное, скажем себе, а зачем? И вот тут включается разум. Понимаете, вера, она неотступна, неразделима с человеческими эмоциями, разумом, другими способностями, талантами, данными человеку. Она как бы обнимает, как бы объемлет все и ничему не противоречит. Вот в этом главный смысл. И когда ставят иногда вопрос «вера и наука», то есть в оппозиции ставят, то, ну, в общем, это на самом деле такое всеобщее, ну, я бы сказал, заблуждение. Потому что человек творит науку, потому что дан разум. И верит так, как позволяет разум. Так вот почему гора не поднимается, не ввергается в море? Да потому что это бессмысленно. И Христос преднамеренно говорит такую бессмысленную вещь, которую никто никогда не будет себе представлять и не будет в это верить. Вот и все. Мы не верим в это, поэтому этого не происходит. Понимаете, вера связана с очень естественными вещами. Тут точно так же, как Бог. Какая самая естественная вещь? То, что я жив, я есть я. Вы, Ирина, вот есть Ирина. Человек с именем Ирина, человек с именем отец Георгий. Слушатели, каждый свое имя знает, знает себя как такового, как живущего человека. Вот это есть отображение того, кто создал меня таким. Вернее, не просто создал, а дал мне способность самосознания. Вот это и есть. Поэтому вера проистекает из моей способности сознавать себя.
Отец Георгий, а вот нам уже пришло сообщение от Сергея. Верят просто Из страха, пишет слушатель. Я думаю, им легче думать, что кто-то им поможет и спасет. Всем иногда хочется, чтобы кто-то помог решить их проблемы. Я не верю в Бога. Я считаю, что верующие люди сами придумали себе образ, чтобы в трудную минуту можно было к кому-то обратиться за помощью. Но помощь-то придет только, если сам все решишь. Я вот так считаю.
Ну, знаете, Сергей, ну даже давайте отстранимся от веры в Бога, от Бога вообще. Ну вот решите сами все, и ничего не получится. Вот я не хочу, чтобы был этот коронавирус, чтобы мы сидели там в карантине, чтобы люди болели, умирали. А оно происходит. Ну, понимаете, ну это очень, ну, скажем так, немножко по-младенчески так думать, что я захочу, я преодолею.
Люди решают эту проблему, ищут лекарства.
Ну, это правильно.
По милости Божьей найдут.
Нет, так в этом и есть, и раскрывается наше понимание того, что кто есть Он, начало всех начал, вот ну тот Творец, которого мы называем Богом, ну вот откуда мы происходим, откуда берет начало вот разум, способность человека одолеть, решить ситуацию. Вот здесь, Сергей, вы правы, конечно. Верующий или нет, я и другие люди, конечно, мы решаем свои проблемы с помощью разума, способностей, интуиции и, главное, действий, главное, ну, труда своего. Абсолютно правы в этом, конечно. Но какая связь? Почему, зачем надо отрицать Бога? Я вот этого, допустим, не понимаю. Может быть, вы меня еще как-то прокомментируете. Почему? Почему сказать, что Бога нет, а вот я сам все делаю? Ну, делай сам. А почему, зачем Бога отрицать при этом? Бог создатель. Ведь вы не скажете, разумный человек не может сказать, что я вот я такой, какой я хочу быть. Да нет, но я такой, какой вот дано, каким дано мне быть, простите. Мужчине – мужчиной, женщине – женщиной, там, я не знаю, чернокожему – чернокожим, там, и так далее. Ну и соответствующими способностями, талантами. Ну, Сергей, вы же не будете это отрицать, наверное, я надеюсь. Поэтому оставим этот вопрос пока до времени. Вообще, вера и ее смысл, и ожидание веры, и способность верить возникает не сразу, не у всех. Поэтому я думаю, что мы с вами всегда можем говорить на языке общечеловеческом, общепонятном, не опираясь. Вы говорите из страха. А у кого страха нет? Есть страх у всякого перед событиями тяжелыми. Вот еще раз обратимся. Ну, а вдруг эта эпидемия, вот так не найдут антивирус, простите, его не нашли еще пока, так и не найдут его, вот она распространится, постепенно вырастет, ну и поглотит все человечество. И все мы, простите, окажемся вот там, где уже не так мало людей оказалось из-за этой эпидемии. То есть, в сырой земле, простите, за такое неприятное напоминание. Кто знает? Никто не знает, простите. Никак это мы не можем предсказать, убедить или разубедить. Надеемся, да, что наука обещает нам, да. Ну вот, сейчас, кстати, хочу сказать, что в Европе уже заговорили о второй волне коронавируса. Опять ужесточения идут. Вот. Ну, так неприятно, нехорошо. Как-то надеялись, что вроде все проходит, все прошло. А тут на тебе, пожалуйста, новые какие-то ограничения вводятся. Так что, конечно, разум дан для того, чтобы выруливать из ситуации сложно. Абсолютно правы в этом смысле, Сергей. Сам человек должен быть. Но вопрос в том, но откуда, какие способности, кому это дано? Почему там врачи или эпидемиологи, специалисты, ученые занимаются своими проблемами, мы с вами обсуждаем вопрос веры. Все-таки вы подключились к нам, значит, вам интересно знать о том, что это, зачем это верить. Ну, из страха, в каком-то смысле, да. Но это не упраздняет самого Бога, если мы, допустим, чего-то боимся в этой жизни. Но это не только так. Понимаете, простите, великий Альберт Эйнштейн пришел к вере в Бога, он об этом не заявлял в открытом. Он пришел, когда убедился, что вот он построил гениальную систему уравнений, которая описывает, которую мы называем теорией относительности, которая описывает движение более точно, чем делал это обычная динамика. И в конце концов он увидел, что за этим наступает предел, дальше которого, и вот он назвал это Бог. Тот, кто или то, что дальше которого, где наступает предел человеческого разума. Подобным образом Бога находили и обретали веру великие философы, неоплатоники, подходники, такие как Плотин, Боэц, Ямблих, они дошли до предела способности человеческого разума. Но и увидели, что это не конец. Понимаете, тут возникает мысль о Боге. Ну, так что я хочу сказать, у кого-то от страха, у кого-то от великого ума это бывает. Спасибо вам, Сергей, за ваш комментарий.
Ну, это вообще интересно, что от великого ума. Наука, все-таки научные исследования помогают почувствовать, увидеть Бога.
Безусловно. Да, у меня нет сомнений никаких. Это, они рука об руку
идут. Что произошло с героем вашей книги «Атомный пастырь»?
Ну вот да, ну да, это художественное произведение, но оно близко, отчасти, может быть, как что-то автобиографичное есть, я тоже занимался. Я не был физиком, я был математиком, скорее, создатель модели для управления ядерным реактором. Ну, в общем, такая сфера, согласитесь, достаточно наукоемкая и сложная, и развитая. Это было еще в советское время, это, можно сказать, был пик советской науки. Вот. Ну и вот так, в это время, как раз, когда я писал свою диссертацию кандидатскую по управлению энерговыделением ядерного реактора промышленного, вот, то вот, ко мне пришла вера в Бога. Вот. Я сидел в этой комнате, в закрытой, в одиночестве глубоком, там, неделями, ну и вот начал верить в Бога. Так получилось. Ну, вот в каком-то смысле мой герой книги «Атомный пастырь», которая, кстати, еще раз напомню, ну, прошу прощения за нескромное такое напоминание, но мне было, по крайней мере, приятно узнать, что она стала финалистом конкурса Достоевского. Ну, вы знаете, ну, дело не в том, как ее отметить, но дело в том, что действительно есть интерес к этим вопросам. И не то, что не к вопросам, а к личному представлению. Вот вера, наука, как двигается человек от научного познания к вере в невидимого, непостижимого Творца Вселенной, который стоит за всем, то, что мы называем природой или физикой, или Вселенной. Вот это мне было чрезвычайно интересно до ныне, иначе бы я эту книжку не написал. Может быть, дальше вопросы озвучим?
Да. Отец Георгий, нам Наталья написала такое напоминание, что неверие – самый большой грех.
Во-первых, нет. Во-первых, нет. Так не называют. Ну, обычно говорят, гордыня – мать всех грехов. Но и то, понимаете, выделять грех – это ведь, понимаете, это определенное состояние человеческой души, состояние противления очевидному. Противление правде, противление тому, что, о чем говорит тебе совесть, разум, понимание того, что ты человек. Вот это. Ну, да, но Христос упрекает в маловерии своих учеников и апостолов, но при этом он делает то, о чем они просят. Вот они в страхе там на лодке, когда буря была на море Галилейском, забились, а он спит на корме. И они, учитель, или ты, видишь, мы погибаем. Он к ним обратился, почему мы сомнились, маловеры. Вот такого плана. То есть, и потом сделал, запретил буря и ветра. То есть, грехом называем, да, если хотите, да, конечно. Если мы, да, вот еще момент, грех наступает тогда, когда осознанно это делаем. То есть, вот я способен верить, я могу верить. Но я не хочу этого делать. Ну, тогда вот, может быть, это можно назвать, наверное, можно назвать грехом. И с этим надо расставаться, постараться найти аргументы в пользу своей веры, своего, то, что подсказывает нам рассудок, наши чувства, эмоции. Ну, понимаете, человек ведь способен любить, способен познавать, видеть красоту, распознавать, вот это красиво, вот это менее красиво, это совсем некрасиво, это уродливо. Понимаете? Тоже откуда это? Это ведь непередаваемо, непостижимо. Почему красота проявляется там, где непосредственно связана с верой или с какими-то образами веры, в том числе, вот я, допустим, писал рассуждение на тему в своей книжке, тоже о вере, кстати, о ней-то мы и говорим, там есть о знаменитой Моне Лизе, Леонардо да Винчи. Вот образ ее меня вдохновил написать. Леонардо, он именно встал на этот путь, что хватит нам навешивать и хватит нас принуждать, как верить, и почему мы должны верить. Хватит нам навешивать каких-то образов веры. И стал искать свой собственный образ. Такой веры в человека, в способности, в его способности, в талант. Ну и создал вот такой образ, такого особенного человека. Это вот Мона Лиза. Если помните это замечательное произведение, которое находится в Лувре, иногда путешествует, бывает у нас, иногда тоже и в Москве бывало. Ну вот, так вот, и он или она смеется или огорчается, унывает, надмевается. В общем, все слилось в одном этом лице. И если на него смотреть под разными углами зрения, то, в общем, разные эмоциональные картины нам представляются этого лица. В общем, много загадка, тайна, мистика. Но, в общем, за всей этой мистикой стоит грандиозная, потрясающая работа, известна науке, что картина Джоконда на это полотно нанесено 38 миллионов мазков. Представляете, чтобы создать эту завесу вот, воздушную, такую, чтобы создать этот такой таинственный образ, пришлось потрудиться целой мастерской Леонардо да Винчи. Говорят, он писал только лик. Все остальное делали его помощники. Так вот, вот он увидел, вот для него это, для него божественные черты проявились в человеке, в человеческом облике, в человеческом лице. И он это достиг, он поэтому велик и непостижим для нас. Поэтому здесь определенная тайна. В общем, тайна всегда связана, конечно, с верой человека. Ну, мы можем сказать, не обязательно верить в Бога, мы верим в человека, в его способности, в таланты. Ну да, но это опосредованно. И есть вера в Бога, потому что за всем этим стоит Он, Творец, который дал нам те качества, которые желал дать, которыми обладает сам. Поэтому он сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию. Вот образ мы видим, мы все люди с двумя руками, двумя ногами, головой, двумя глазами, ртом, носом. И также Бог приходит в мир в образе Сына Своего, точно такой же облик имеет. Вот это образ. Но теперь речь идет о подобии, которое раскрывается жизнью от начала ее и до конца. Ну и вот Христос открывает нам путь, который есть путь жертвы за других, за тех, кто без этой жертвы не обретает подлинные черты божественные в себе самом и в других людях. Вот простите меня за такое, может быть, дерзновенное размышление, такое, может быть, скорее даже не как священника, а как вот мыслителя, может быть, какого-то философа, вот, что да, вот человек обретает себя во Христе по-настоящему. И вот здесь мы и переходим к одному, кстати, из вопросов, которые, замечательные вопросы все, которые вы мне передали, Ирина, от наших слушателей. Я благодарен всем, кто...
Или мы их все рассмотреть, да,
типа. Ну, все или не все, но продолжим там через недельки-две. Вот, но, да, так вот...
Вот по вере вашей, да будет вам. Мне кажется, это довольно острый вопрос. Как понимать эти слова?
Я, в общем-то, на этот вопрос уже отвечаю, что вера связана с человеческим представлением о самом себе и о мире. И вот каково наше представление, так нам будет. Вот наш слушатель Сергей, я вам прямо отвечаю, даже не говоря там о страхе, не говоря о Боге, мы просто верим в себя, в свои возможности. Ну и насколько мы верим, настолько и мы можем реализовать эти возможности, свои таланты раскрыть. Понимаете, вот мы вспомнили великого Леонардо да Винчи, но он бы мог ведь ничего не сделать. Способен был, но не сделал бы, не совершил многих открытий великих в те времена в области механики, там, физики, химии, ну и не создал бы потрясающих поводов. Потому что это движение, это труд, это посвященность себя. Вот это и есть наша вера. Веришь ты в то, что ты это можешь сделать? Ну, верю. Тогда действуй. Вот эти вещи связаны. Слово и дело. Понимаете, одно без другого одно без другого бессильно. Также и апостол говорит, апостол Иаков, вера без дел мертва. Вот наша вера с вами откроется в делах. Покажи мне веру свою из дел. Вот. Поэтому вот ровно настолько, насколько мы действуем в этой жизни, так и открывается наша вера, поверь нашей, и бывает нам, то есть создаем то, что мы, на что мы способны. И не только на что мы способны, всегда на большее. Вот это я хочу тоже такую мысль подчеркнуть. Но хотя бы часть из того, на что мы способны, реализовать в этой жизни, нам дано. Ну, создать, потрудиться, я не знаю, полюбить, сделать какие-то шаги своей любви, создать семью, родить детей. Ну, не только это, потрудившись что-то создать, но это лишь начало, вот что главное. И дальше, по вере нашей, прибавляется, и это уходит туда, откуда вера пришла. То есть уходит внутрь, вглубь, человека внутреннего. И вот тоже апостольские слова, что внешний человек мой тает, истаивает, но постепенно становится менее способным движение, силе, а внутренний растет. Прошу прощения.
Отец Георгий, ну вот сейчас сразу такой вопрос поступил. Вы объясняете, что по вере человека, во что он верит, ему... то он и получает. Если человек верит в свои силы, он получит больше сил, больше способностей?
Ну, они раскрываются, они есть, понимаете? Ну, я же говорю, как потенциал есть. Ну, я вот пишу книги, художественные произведения сейчас пишу. Ну, я могу сесть и написать, там, допустим, какую-то главу, а могу не сделать этого. Ну, для того, чтобы написать, надо себя погрузить, надо себя, свою фантазию включить, чтобы она продуцировала, производила образы, понимаете? Чтобы эти образы взаимодействовали между собой, чтобы появлялась какая-то, ну, обычная для произведения, ну, интрига, ну, вот какие-то, какая-то тайна, которая там раскрывается, чтобы, ну, чтобы было интересно и не только читать, но и самому автору было интересно, понимаете? То есть это происходит. А этого может не произойти. Ну, вот лист бумаги чистый, или там открыл экран лаптопа своего, ну, просидел и ничего не написал. Вот. Все может быть. Поэтому движение, потенциал должен раскрываться, реализовываться. Вот в этом и есть вот дела нашей веры. Вера в себя. Да, веришь в себя, действуй. Увидим, что получится. Ну, по крайней мере, хуже быть не должно, если ты делаешь, исходя из добрых побуждений.
Отец Георгий, вот часто можно услышать в проповедях, что все хорошее, что человек делает, это, в общем-то, от Бога, не от него самого, а от Бога. Ну, все создано Творцом, и все лучшее, что человек может сделать, несомненно, конечно, идет от Создателя.
Ну, правильно, так мы об этом и говорим. Ну, что значит от Бога? Но Бог дал человеку эту способность делать добро. И человек делает добро. Вот, конечно, способность-то от Бога пришла. И напротив, Бог не давал человеку способности, желания творить зло. Оно появилось как раз в тот момент, когда, ну вот там, первый человек, Адам, Ева, когда они решили, что а вот мы хотим быть без Бога. Ну и вот и тут же появился тот самый коварный змей-искуситель, который начал действовать в их жизни, а они поддались на его искушение и спрятались. Ну, по крайней мере, Адам спрятался от Бога. Вот это уже не от Бога. Так что хорошее, доброе, оно... Что его прятать? Это естественно. И почему мы говорим, что оно все от Бога? Потому что Бог благ. Бог есть сама... Ну, простите, сама... Если мы говорим, Бог есть любовь, то мы можем сказать, Бог есть доброта. В самом всеобъемлющем смысле этого слова. Ну, конечно, когда это отвечает подлинности, подлинному намерению. Это тоже очень важно. Вот мы говорили о вере, что вот если вера с горчичное зерно, то вы можете гору поднять и вверх в море. Но такой веры у нас не будет, потому что это действие бессмысленное, и потом мы в это просто не поверим. Можно слова сказать, но верить не будем. Поэтому ничего не поднимется, ничего никуда в море не упадет. Вот. А вот Христос иначе, вот он шел по воде, потому что не отягощен земным притяжением к земле в своей, божественной, в своем божественном образе. И он способен на это, потому что не имеет греха. И Петр пошел к нему, когда он его позвал. потому что тоже стал легким. В тот момент, когда он безотчетно, безоглядно верил Христу. Не тут же он усомнился и начал тонуть. Вот это образ нашей жизни. Вера приходит как мгновение, как такой проблеск сознания и не только сознание и чувств, но и даже телесно мы ощущаем, если кто-то, может быть, это замечал, что такое, как пламя обнимает, пронизывает тело человека, когда вот такая вот вера. И мы не можем сказать, что это я сам такой. Нет, она ведь, здесь конечно...
Ну, вот тот случай с Петром, о котором мы сейчас вспомнили, вот человек может преодолеть силу гравитации Земли, если он в это очень поверит? Или все-таки есть законы природы, в которых мы
должны... Понимаете, вот мы и сами себя загоняем в угол. Но мы же знаем этот закон природы. Значит, мы в это никогда не поверим. Можем говорить, да, вот я сейчас преодолею, да, я сейчас поднимусь, и не поднимемся. Ну, потому что мы в это не верим. И обратно, и другая ситуация, когда человек в молитве, мы знаем вот такой пример – из жития преподобной Марии Египетской, известной всем православным, потому что житие читается Великим постом, что она, когда молилась, поднималась на локоть от земли. Но мы себя спрашиваем, возможно ли такое? Нет, не верим, невозможно. А это было, и это есть, потому что в молитве, в такой молитве, в которой она пребывала, уже нет малейшего притяжения, легкое, воздушное, а тело становится. Ну, опять-таки, законы гравитации. Сказали законы, значит, это для нас невозможно. Вот мы себя опустили, приземлили. Мы уже под гравитацией. А она молилась, и гравитация бессильна была в отношении ее тела. Или вернее сказать, она, конечно, действовала, но по-другому. Ведь она не улетела совсем там куда-то, но приподнималась просто на локоть. Значит, в жизни... В телесном, в земном бытии человеку еще не дано вот так вот вознестись. А с другой стороны, мы знаем, это Евангелие от Луки говорит в конце, как Христос возносился на небо, поднимаясь, отдалялся, уходил, потому что он в другой реальности. Вот так Священное Писание говорит, одесную отца, то есть по правую руку отца, как наследник пребывает. Это пребывание... нам пока закрыто, недоступно.
Отец Георгий, давайте мы тогда перейдем к другому вопросу, который был тоже
давайте,
от слушателя. Так, сейчас я открою эти вопросы.
Про Библию. Там,
все-таки во что, в кого и как верит человек, если он ни разу в жизни не открывал Библию? Действительно, отец Георгий, среди нашего народа немало людей, которые, конечно, православные, они приходят в храм, но Библию-то, источник, который говорит о Боге, не открывали и не читали.
Ну, во-первых, дайте мне защитить православного. Что это мы так? А вот православный, значит, раз православный, значит, не открывал. Наверняка половина там...
У нас православные
слова. Но есть такое общее распространенное мнение. Вот, допустим, протестанты, особенно в Америке, действительно, я читал статистику, что каждый прочитал 10 раз Библию от корки до корки в течение своей жизни. Ну, вы знаете... Да, и нет. Потому что значит открыть Библию? Ну да, открыл ее, да, я читаю. Но ведь тоже буквы в слова складываются, в слова, в фразы. Но за этим что-то должно стоять. Что значит прочитать? Так же ведь и молиться. Можно молитву прочитать и совершенно не помолиться. Ну, вы меня, надеюсь, должны понять. Вот, понимаете, это особенно остро, эта проблема стала, когда в 20 веке общественные мысли, философы и такие, появилась наука психоанализ, психоаналитика, вот анализ души, как это, возможно ли это, и стали люди думать, человек называет, что-то ставит как некое утверждение, догму, но сам в этом не участвует. И, понимаете, получается, что не всякий, вспомним Евангелие, не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. Так вот, не всякий, открывающий Библию, впрямую ее, простите, понимает и читает, и знает, о чем идет речь. Это второй момент. А потом, защиты православных. Православный приходит в храм, но он слышит Библию. На каждой службе звучит, звучат огромное количество... Вообще богослужение состоит из псалмов, в основном, по большей части, из текстов библейских, Ветхого, Нового Завета. Он постоянно это слышит в контексте молитвы и служения. Ну, простите, а что важнее? Ну, да, вот дома я уютно присел там на диванчике, открыл Библию, ну, почитаю сейчас, посмотрю. Ну, там выучу что-то, ну, там с кем-то поспорю на тему выражения апостола Павла. Это самый любимый спор среди протестантов, что Павел сказал так, Павел сказал, нет, он сказал, имел в виду это, нет, он имел в виду это. Но знал бы апостол Павел, что про него думают. Поэтому я хочу сказать, что контекстное слышание, ну, бывает не менее, а может быть и более важно и значимо для человека. Когда человек, тот самый православный, который сам или которая сама, может быть, и не открывала эту Библию там в руках, как вы говорите, но в контексте богослужения постоянно ее слышит и принимает. И не только разумом, не только слухом своим, но и сердцем. Вот, мне кажется, тут момент, этот момент нельзя упустить. Итак, возвращаемся к вопросу. Как во что верить, если ни разу не открыл Библию? Ну, вот я уже отчасти на это и ответил. Верит человек не потому, что он открыл Библию, а скорее открыл Библию, потому что верит. Кстати говоря, так в моей жизни было. Вот мне первая Библия попала, кстати говоря, из рук моего друга, который уже тогда ходил к свидетелям Иеговы. И там очень распространенное цитирование, запоминают вот какие-то отрывки из Священного Писания. И вот так вот убедительно как бы могут оспорить любого православного, может быть, там и протестант, если потребуется. Но это кажется так. Так вот, Библия попала из его рук. И вот я захотел эту книгу иметь. Я не знал еще, что в ней. Я ее еще не открывал. Но захотел. Для чего? Почему? Вот тут наступает момент. Что раньше? Курица или яйцо? Вера твоя? Или то, как ты ее развиваешь, подогреваешь свою веру? Понимаете, вот Библия для того дана, чтобы, поверив, открыть ее и дальше с этим быть в жизни. Вот я открыл первый раз Библию и понял, что это книга, которую я хочу всегда всю свою жизнь... И не просто иметь там полочки где-то, а иметь открытую, скажем так, чтобы читать. И это мне действительно до ныне доставляет великую радость и привлекает внимание. Это тоже немаловажно. Знаете, есть такой момент при чтении Библии, в данном случае я не говорю только вне всяких конфессий, что мы привыкаем к одним и тем же текстом, одним и тем же отрывком, особенно что касается Евангелий. Ну и священнослужители, и миряне привыкают, вот оно так звучит, и уже наизусть знают даже, и все. И как бы остается позади то, что же за этими словами стоит. Допустим, вот, на горной проповедь, или, допустим, заповеди блаженства. Вот они поются постоянно на литургиях, они звучат, все, многие знают наизусть и повторяют, и все. Но та глубина, которая пронизывает, ведь с этих слов начинается нагорная проповедь, и вновь сопереживать или погрузиться в значение этих слов бывает нужен великий труд. Поэтому я хотел бы сказать, что не просто открыть надо Библию, надо очень-очень потрудиться над собой, чтобы слова Библии стали живыми и дошли до самого сердца. Независимо от того, кто православный, протестант, католик, или, может быть, вообще человек пока не верующий, но желающий там изучить, узнать побольше о том, как человечество верит уже много тысячелетий.
Отец Георгий, я просто хотела еще уточнить, вот что вы скажете. Библия, она сама о себе говорит, что как Слово Божие богодухновенно. Вот всякий ли человек, который будет с усилием, как вы сказали, с усилием читать, изучать, он получит некие откровения?
Если усилие будет, если подлинное, я убежден, что всякому откроется, конечно. То есть это тоже предмет веры, конечно. Усилия. Главное – искренность не терять. То есть есть люди, которые всю свою жизнь изучают Библию как литературный источник. Пишут статьи, там, монографии пишут на эту тему, происхождение, сопоставляют традиции, значения терминов и так далее. Но при этом вот веры может и не быть. То есть это не обязательно впрямую связано. То есть я не говорю, что обязательно человек не верующий. Напротив, желательно, чтобы такой человек был бы верующим. Но это не обязательно. Научный подход есть. Научный подход, он как бы объективный. И здесь иногда полагают, что вера, она препятствует такому объективному восприятию действительности и вот такому научному методу. Ну, я на эту тему уже высказался, я считаю, что эти вещи идут рука об руку, и разделять их не стоит, но и смешивать тоже не стоит. Вот я бы как бы так обозначил.
Отец Георгий, давайте мы тогда еще вот поговорим о вопросе, который часто очень поднимается. Ну, говорить о нем, отвечать на него нужно. Если Бог есть, Он милостив, а каждому по заслугам Его. Ну, тут цитата «каждому по заслугам Его». Наверное, она даже похожа, что «каждому по вере Его». И дальше вопрос. Тогда за что и почему страдают миллионы новорожденных детей в мире? Почему Бог позволяет, чтобы с хорошими людьми происходили плохие вещи?
Ну, это разные немножко вопросы. Почему миллионы новорожденных? Ну, во-первых, что значит страдают миллионы новорожденных детей? В каком смысле страдают? Страдают? Я вот это не очень понял вопрос. Но безусловно, есть страдания. И некоторые дети не выживают просто или... там не рождаются, и некоторые, и вот это действительно миллионы, которые даже не доходят до рождения, потому что их просто изымают, простите, из утробы матери, я имею в виду, аборт, это распространенная вещь, к великому сожалению, ну, не будем поднимать эту тему, но она очень болезненная, очень,
такая... Может быть, больными рождаются сейчас довольно много больных? Детей.
Ну, больных немало, да, рождается. Но понимаете, то, что в мире происходит, оно не отображает милость, милосердие Божие в полноте, потому что здесь вмешивается человеческая воля. Ну, как мешалось с самого начала, когда Адам спрятался от Бога? Ну, вот я не хочу, Господи, чтобы ты больше на меня... воздействовал. Ну, примерно так, перефразируя так, немножечко домысливая, скажем так, ну, Бог отпустил Адама, ну, иди тогда вот живи сам. Вот это последствия того, что вот человек живет сам своими действиями, своим образом жизни. Ну, отсюда и болезни, и смерть сама, потому что человек не может сам, человек не имеет жизнь сам по себе от начала и до конца ее. Вот это тоже очень важный момент. Бог есть жизнь. А если человек сказал, что «Господи, отойди от меня», ну, тогда вот его жизнь, она ограничена этим пребыванием без Бога, вне его. Ну, понимаете, если рыбу вытащить из воды, она какое-то время там потрепыхается, но потом, если воду не вернуть, то она погибнет. Ну, по-моему, такой пример понятный. Ну, вот мы без Бога, как рыба без воды, понимаете? Мы трепыхаемся какое-то время, ну вот это вот жизнь наша, трепыхаемся, потом все равно мы вот из нее уходим. Да, теперь почему Бог позволяет, что с хорошими людьми происходили плохие вещи? А у Бога нет предпочтений. Он, это говорит Евангелие, Христос говорит в Евангелии, что Бог в равном образом относится к хорошим, плохим, верующим, неверующим, праведным, неправедным, посылает дождь и солнце на злых и добрых. И он не выделяет, он не говорит, а вот ты добренький, а вот ты вот злой. И вот тогда было бы удивительно, если он сказал, вот ты добренький, ну на тебе наказание, а ты вот злой, на тебе все блага. Ну нет, он не выделяет, это происходит и с теми, и с другими, но не по воле Божией. Вот, злые, плохие вещи.
Георгий, ну вот можно сказать, то, что происходит с человеком, это зависит прежде всего от него самого, как он идет по жизни, и от того мира, который вокруг нас, вот он нами же людьми и создан.
Ну да, но мы об этом уже сказали, да, мир таков, каков он есть, и в этом заслуга, в кавычки поставим это слово, но всего человечества от начала его, ну и до конца. И сами поменять мы, ну, мы пытаемся, делаем усилия, но я еще раз говорю, ну разум это все-таки качество, которое Бог дал человеку, и простите, слава Богу за то, что он есть разум, поэтому, ну вот глобальные проблемы, ну вот пандемия, мы боремся с ней, ну верим, что поборем, ну я... Например, очень-очень твердо верю, что поборем, конечно, найдем антивирус, и, конечно, там правильные действия предпринимаемые, вот изоляция, ну так, наверное, лучше всего, чтобы спасти. Некоторые говорят, что около 3 миллионов жизней спасли в Европе, только лишь в Европе, вот европейские страны, когда они изолировались, вот, ну, друг от друга, и там людей изолировали, что если бы этого не сделать, то было бы смертей, вот, практически 3 миллиона больше. Ну вот, то есть такие вещи сразу. И глобальное потепление, о котором мы говорим, тоже. Мы тоже, кстати говоря, сейчас поменьше стало промышленной активности, сразу заметный эффект. Это будут еще изучать, и думаю, тоже приложат к этому максимум своих способностей и познаний, и сделают хорошие выводы. Ну то есть человечество живет, и выживает в каком-то смысле, ну и живет, ну, наполняя эту жизнь все-таки смыслом. Но это не лишено веры, не может быть отстранено от веры в Бога и от Бога как такового. Ну, это абсурд, мне кажется, ну, ставить в оппозицию их и как бы отстраняться и говорить, что Бог-то там, где бояться надо, а вот там, где человек сам делает, сам достигает всего, там Бога нет. Ну, это мне кажется, просто несправедливо в отношении к самому себе. Итак, с хорошими людьми происходят плохие вещи, с плохими людьми бывают хорошие вещи. Ну да, так бывает.
Отец Георгий, вот это давайте я еще прочитаю, что нам сейчас Иван Петров написал. «Мир крайне несправедлив и опасен, так было всегда, и только люди могут сделать его благонравственнее и безопаснее». Ну, правильно?
Ну да, люди, конечно, людям дано об этом задуматься в начале всего. Прежде всего, потом спланировать, приложить разум, свои усилия, науку, и потом совершить действия, чтобы, вот, как вы сказали, исправить, избежать худшего, исправить то, что можно исправить, и то, что нельзя исправить, ну, по крайней мере, последствия как-то минимизировать ущерб от последствий. Ну да, да, конечно, я с вами согласен. Ну что значит только человек? Ну, конечно, человек. Понимаете, когда мы говорим о Боге, Бог не видим, непостижим, мы не можем его описать. Все, что мы называем по нашему представлению Богом, не есть Бог. Бог как бы это, есть такое понятие апофатическое богословие, то есть все, о чем мы можем подумать, что мы можем представить как бытие, как некая жизнь, это не есть Бог. Бог за этим, ну, то есть за пределами или над этим всем. Но для того, чтобы узнать его, он делает сам шаг, не спрашивая нас. Ну, вот таково его решение. Ну, здесь мы, конечно, говорим о вере. Кто-то верит, кто-то не верит. Кто-то продолжает верить в Бога непостижимого, который так и остался за порогом досягаемости человека и живет в соответствии с этим, что, ну, вот, к Богу можно обращаться, но услышать ответ от него мы не можем. Вот, знаете, стена плача, да, в Иерусалиме. Ну, вот туда человек приходит плакать о грехах, о проблемах и взывает к Богу, но от него ничего не слышит. Вот таков характер. Почему стена вот именно? Ну, может быть, я что-то утрирую, меня подправят, но факт тот, что есть, конечно, разница в том, как мы верим и что есть религия, нужна религия или не нужна. Это вопрос вполне современный. Нужна ли современному человеку религия? Но это не значит, что мы исключаем веру в Бога. Ну и, простите, уже теперь как христианин, я хочу сказать, что веру в Христа, то есть Божьего Сына, человек, Бога, который стал человеком. Это не значит, что мы исключаем. Потому что одно дело институт, созданный для того, чтобы эта вера, ну, выражалась, чтобы имела какие-то свои образы, характеры, которые передавались от поколения к поколению. И так было в течение 2000 лет почти что. Но теперь вот некоторые убеждают нас и говорят вот в европейских кругах, что вот наступила такая постхристианская эпоха. Но я всегда на эти говорю. Ну, без всякого сарказма, иронии, что, но тем не менее, мы добавляем пост, но христианское-то оставляем слово, значит, за этим всем стоит всегда. То есть от наследия никуда не уйдешь. Если я родился, кем я родился, тот я и есть. Я не могу сказать: «Мама, роди меня обратно». Простите за такое. То есть все это уже происходит. То есть по факту тот мир, в котором мы живем, имеет свой бэкграунд. Его отрезать невозможно. Вот и все, что могу сказать. Тему.
Отец Георгий, у нас времени немного уже остается, поэтому, может быть, я в таком случае еще вот задержусь на этом вопросе и прочитаю еще вот реплики Ивана Петрова. Сколько было эпидемий, чумы, холеры, тифа, гриппа, тысячи других болезней, и только медицина помогла людям, а не их суеверия и иллюзии. Но я вот думаю, что это как раз вот подтверждение того, что нам дан мир, и мы должны его благоустраивать и все свои способности использовать на добрые дела, на помощь друг другу.
Только медицина. Вы называете слово медицина, что такое медицина? Но он был Гиппократ, великий врач, клятву которого произносят все медики. Но с тех пор ведь очень многое поменялось. И медицина, которая была при Гиппократе, и современная эпидемиология, это, простите, абсолютно разные вещи. Вот. Но клятва Гиппократа, тем не менее, осталась. И отношение больного к врачу, врача, между врачами и так далее, это определенно имеет моральный, нравственный характер. Ну, простите, это уже за порогом медицины как науки, понимаете? И о морали, о нравственности мы очень много говорим, особенно сейчас. Вот когда, я знаю, что вот и в России это есть, и я вот в Ирландии нахожусь, тут у нас, ну, такое, в общем, и в других, во многих европейских странах такое, ну, как к героям относятся, к этим frontline workers, то есть это вот медсестры, врачи, которые, рискуя и заболевая сами, и многие из них жизнь свою положили за то, чтобы, ну вот, бороться и одолеть этот коронавирус. То есть здесь очень много такого, что затрагивает непосредственно мораль, нравственность, человечность как таковую, ну и, конечно, веру в Бога. И без этого просить никак. Что значит только медицина? Медицина – это что такое? Это что, панацея от всего? Что мы теперь при слове «медицина» должны, я не знаю, вскакивать и воздавать хвалу и обожествлять это слово «медицина» или что? Как? Ну, то есть мне непонятно, что это. Причем тут Иван Петрович такая...
Ваша... Но в медицине действуют люди, которые созданы по образу...
Но Бог действует тоже, ну Бог дает. Ну а что, врачи безмерные, бессеребряники, Косьмай, Дамиан, Кир, Иоанн, это персонажи, личности, вернее, которые известны нам в истории церкви. Но это люди лечили, просто они делали это бесплатно. Даром приняли, даром отдавали. Они, я уверен, пользовались теми методами, средствами, которые были доступны для медиков в те времена. Ну, так же, как и сейчас у нас. Ну, конечно, это другой вопрос. То есть я хочу сказать, что талант и дар врача, ну, от Бога, простите, а не вот так вот просто сам по себе, который... Да ничего нет самого по себе, которое бы никак не было бы связано с нашим происхождением, нашими способностями, талантами, разумом и, конечно, верой. Поэтому, прошу прощения за такое еще такое повторение, убежденность.
Я вот тут хочу к этому вопросу еще добавить. Ведь мы живем в мире, который нам дан, а не в какой-то сказке. Если мы молимся об исцелении человека, то это тоже по милости Божией врач сможет увидеть и назначить правильное лечение.
Конечно, Ирина, вы правы, да. Да, конечно. Но врачу может прийти эта мысль, вот озарить его, так сказать, разум. Ах, вот смотрите, и правильный диагноз поставить. А может не озарить, он не поставит правильного диагноза. Ну вот откуда это? Как это возникает?
Мы должны уже остановиться с вами.
Вот, одну секунду. Есть тайна, которую мы называем Бог. Вот, спасибо.
Отец Георгий, благодарю вас. И я надеюсь, мы с вами еще продолжим. Вопросы веры остались, они важны.
Спасибо, Ирина. Спасибо всем нашим слушателям.
Друзья, всего доброго.